Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой программе мы говорим о том, что такое ВТО, Всемирная торговая организация. Говорим о том, зачем мы туда вступили и о том, когда мы туда вступили. Заголовок программы звучит так. Как император Николай II вступил в ВТО? И что из этого вышло сегодня?
Совершенно верно, только ВТО в кавычках, потому что тогда еще ВТО не было. В последнее время президент США Дональд Трамп активно требует реформы современной ВТО и говорит о противодействии недобросовестным торговым практикам. При этом промышленный Китай обвиняют в девальвации национальной валюте, промышленном шпионаже и других действиях, направленных на получение торговых преимуществ для китайских товаров.
Но это реальность, в которой мы с вами живем последние пару лет. Причем здесь Николай II, заявленный в заголовке.
Да, и ВТО еще тем более, да. А вот причем, во-первых, обратимся к Менделееву и вспомним, что косвенные налоги, они же таможенные пошлины и акцизы, рассчитанные Менделеевым в 1891 году, сегодня регулируются правилами ВТО для членов этой организации. Напоминаю, что таможенный тариф Менделеева, он же толковый тариф, и предусматривал покровительственные таможенные пошлины для развития национальной промышленности России. Во времена Менделеева Николая II ВТО-то не было, но был таможенный тариф 1891 года. И тогда же был замечательный вопрос к Менделееву. А почему же другие страны, например, Голландия, не составят своих собственных тарифов таможенных пошлин и не процветают?
Действительно, почему?
Да, есть и его не менее замечательный ответ, что у Голландии и у других стран нет естественных условий для развития всех видов промышленности. А все эти условия есть только у двух стран – России и США. Повторяю. Только у Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
Имеется в виду наличие природных ресурсов, практически всех видов полезных ископаемых, наличие человеческих ресурсов.
То есть совершенно справедливо.
Людей, которые способны из этого сырья сделать готовый продукт.
Именно так. Поэтому у этих двух стран есть преимущество в развитии всех видов промышленности и, как следствие, торговли. В результате другие страны, такие как Англия, Германия, Китай, вынуждены искать место для размещения своих капитала. Им не хватает, в первую очередь, земли и сырья, рынков сбыта, и они пытаются колонизировать другие страны. Собственно, отсюда и Брекзит, и его проблема. Оттуда же и проблема в взаимоотношениях США с Китаем и с Европой. Англия и сама, и в интересах США хочет сегодня колонизировать Европу. Но там место занято, там лидер и главный колонизатор Германия.
Хорошо. Это первый тезис. Покровительственные пошлины приводят к росту промышленности там, где есть, есть возможность эту промышленность развивать. Это первый тезис.
Во-вторых, из мемуаров Сергея Ильича Витте мы помним его разговор с великим князем Алексеем Александровичем в отношении бесед Николая II и Вильгельма II. Как известно, германский император хотел любыми путями отменить таможенные пошлины и торговый договор с Россией, основанный на тарифе Менделеева с 1891 года. Вначале он предлагает ввести новые боевые таможенные пошлины для Америки, но получает отказ. Боевые имеются в виду высокие. Затем он и спрашивает Николая II о вводе германского военного флота в порты Китая и с молчаливого согласия Николая II фактически втягивает Россию в войну с Японией со словами, что теперь ваша западная граница в опасности и отменяет действующий таможенный тариф и торговый договор с Россией. О чем он, собственно, и мечтал. И не только он, как император Германии, но и Америка, Англия и другие страны, которые затем также требуют отмены пошлин и изменения в торговых договорах. По существу это и было ВТО, в кавычках, уже в 1904 году. Уже тогда Америка и Англия определили себе мировое господство. Вдумайтесь в это. Вдумайтесь, это касается всех без исключения. Но кто был рядом с Николаем II, кто бы мог объяснить ему губительные последствия этого шага? Вероятно, к этому моменту уже никого не было. Сергей Ильич Витте был не ко двору. Менделеев, который ранее неоднократно писал письма Николаю II и неоднократно останавливал его от попыток отмены тарифа, был стар. Да и сам Николай II уже попал в ловушку собственной глупости из-за Китая и Японии, расставленной ему Вильгельмом II.
Простите, вот сейчас маленькая историческая справка. Давайте попробуем разобраться в том, что это была за глупость и что это за ловушка такая. Какой смысл был в том, чтобы Россия разрешала присутствие германских военных кораблей в Китае? Я напомню, это начало 20 века. Россия активно осваивает Маньчжурию, активно осваивает Корею. Военные базы у нас есть в Порт-Артуре, в городе Дальний, который сейчас называется Далянь. При этом интересы России в этом регионе вступают в противоречие с интересами Японии, и в воздухе отчетливо пахнет войной, просто потому что это экономические и геополитические интересы двух великих держав.
Не совсем так. Войной почти не пахло. Во-первых, война была Китая с Японии, которую выиграла Япония и требовала, и у нее были территориальные претензии у Японии к Китаю. Россия отстояла территориальные интересы Китая, и в этом смысле были репарации выплачены со стороны Китая, на которые пошла Япония именно после четкой позиции России по этому поводу.
Это все до 1904 года.
Это все до 1904 года, да. И вот в тот момент, когда Германия с молчаливого согласия попала в порты Китая, это и вызвало опасения якобы со стороны России, что это может повлечь за собой потерю интересов России в Китае. И появление нашего флота в Китае повлекло за собой возмущение и возбуждение Японии в полном объеме, поскольку они сами претендовали на территории в Китае. И когда мы их убедили уйти оттуда и взять репарации, и тут появляемся мы на этих территориях. На этих или на других, это не важно.
И немцы еще до кучи.
Да, мало того, еще и немцы. И мало того, все это инспирировано, понятно, Вильгельмом II, а выдающийся в данном случае в кавычках Николай II, молчаливо соглашается на это.
Угу.
И вот теперь я себе говорю, тихо, стоп. А с чего все началось? А с потери нравственности и политической воли императора, царя, а затем продолжилось социальным разложением его окружения, а уже потом было нарушено нравственное равновесие в русском обществе. Общество-то смотрит на окружение царя, а окружение царя, собственно, на самого царя. Поэтому те действия, которые предпринял Николай II на тот момент, и вызвали соответствующую реакцию в обществе. Тут интересный вопрос, могли ли в России в этот период восстановить таможенный тариф? Полагаю, что нет. Россия уже была в долгах, как в шелках, поскольку дефицит бюджета от потери тарифа и войны покрывали займами. А занимали-то у Франции и Англии. Германия, напротив, отменив тариф с Россией, обращая внимание, в 1904 году, скопила капитал для его размещения за рубежом. И им потребовалась земля, наша русская земля, уже в 1914 году. 1941 год подтвердил это стремление Германии к русской земле. А попытки современной евровизации Украины окончательно подтверждают тезис о том, что Германии и Европе нужна земля, людские ресурсы и рынки сбыта.
Понятно. Это геополитика, это, в общем-то, даже по большому счету биология. Такой естественный отбор. Сильные всегда кушали слабых. А Россия в начале 20 века, она что, она была слабой?
Конечно. Если мы отменили тариф, мы потеряли бюджет, мы потеряли в бюджете, у нас огромный был дефицит, который мы пытались покрывать алкогольными деньгами и займами. Займы на тот момент составляли до 14%, это огромные суммы. И занимали мы как раз у Франции и Англии.
Так, хорошо, это при царях. 17-й год.
Да, далее идем по списку руководителей России и СССР. Наступила революция 1917 года, мы ее причины подробно обсуждали. А вот что Ленин или Троцкий, могли ли они восстановить тариф Менделеева? Да нет, конечно. Троцкий в Россию прибыл из Америки, Ленин из Германии. А этим странам, тем самым интересантам, этот тариф был совсем не нужен. Скорее наоборот, чем дальше мы от него и понимание его роли и значения, тем им лучше. Кто бы из последующих руководителей мог бы восстановить тариф Менделеева? Вероятно, Сталин, Андропов, возможно, даже Ельцин. Но им никто по этому поводу ничего не рассказывал, не объяснял и не докладывал. В школах и в институтах им этого не преподавали. И если даже предположить их высокие нравственные кондиции, то все равно незнание рождает невежественность, а как следствие – завышенную самооценку. Как результат мы имеем развал государства.
Вот в этом месте мы поставим многоточие, прервемся на короткую паузу. Я Дмитрий Делинский, Сергей Кобин, доктор технических наук. Обсуждаем последствия вступления России в Всемирную торговую организацию.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин. В этой программе «Фарватер» мы обсуждаем, как император Николай II вступил в ВТО. ВТО в кавычках. Всемирной торговой организации не было во времена Николая II. И говорим о том, что из этого вышло сегодня. В предыдущей части программы мы остановились на мысли о том, что высокие нравственные кондиции, отсутствие высоких нравственных кондиций и незнание рождает невежественность и завышенную самооценку, как следствие развал государства. Имеется в виду руководители нашей страны. Что в начале 20 века, что ближе к концу 20 века. Давайте теперь все-таки вернемся к ВТО. Всемирная торговая организация – это, ну, по большому счету, результат послевоенного переустройства мира. А ВТО было основано в 1947 году на основе Генерального соглашения по таможенным тарифам и торговле. Задача этой организации – разработка и внедрение новых торговых соглашений и контроль за их соблюдением. Цель, по крайней мере, декларируемая – установление общих принципов международной торговли, прозрачных, взаимных и равноправных. Россия к этой организации присоединилась в 2012 году, и тогда это подавалось как большая, великая победа нашего нового руководства.
Это так, но если говорить о цели, возникает один интересный вопрос. А зачем и как мы попали в современную ВТО? И надо понимать, что в современной ВТО выигрывает только тот, кто имеет современное промышленное производство. На тот момент, да и сегодня тоже, это известные страны. Единственный, кто выиграл в ВТО, и то на особых условиях, это Китай.
Угу. Итак, так, да, Россия, зачем мы туда попали?
Да, итак, начнем с 1991 года. Если вы помните, развал государства, реформы, проводимые Гайдаром and Company, и уже тогда по существу была свободная торговля. Акцизный спирт и алкоголь лились рекой, и все беспошлинно. Та же картина наблюдалась с товарами народного потребления, автомобилями, бытовой техникой, компьютерами и так далее. Эта политика отсутствия или минимизации ввозных пошлин накладывалась на безумное обналичивание денег, неуплату не только косвенных, я имею в виду таможенных пошлин, сборов и так далее, но и прямых налогов. Любых налогов. Итог известен. Полная деморализация экономики, социальное разложение, нарушение нравственного равновесия в обществе. Вот возникает вопрос, а когда же мы закончили вхождение в ВТО, начатое, по моему мнению, еще при Николае II? А тогда, когда ратифицировали все соглашения на непонятных условиях и неизвестно зачем. Промышленности в России тогда не было, да и, собственно, сегодня ее немного. Итак, начиная с 1904 года, используя наше незнание и безнравственность, Россию постепенно вынудили подписать договоры, которые нивелируют, то есть сводят на нет все наши естественные условия и преимущества для развития всех видов промышленности.
А о чем идет речь? Что это за естественные условия?
А вот это все то самое, мы же с вами в Петербурге, да, это та самая распределенность территории, транспортная доступность, земля и пути доставки, поскольку мы знаем, что капитал – это доля богатства, отнесенная на промышленность, и входя в состав богатства, это есть продукт земли и труда. То есть земля и пути доставки, в первую очередь, водные пути доставки. Собственно, для этого, почему я Петербург вспоминаю, царь Петр рубил окно в Европу, а князь Потемкин Таврический обустраивал Крым и выход к Черному морю, потому что в Севастополе Мариуполе был не военный флот, а самый незамерзающий порт. И товары удобнее всего было вывозить и привозить через Севастополь. Второе. Наличие всех видов сырья для промышленного производства. Россия и Америка обладают почти всеми видами сырья. Третье. И, пожалуй, может быть, главное, люди, наши русские люди, которые высокообразованы, и им, особенно молодежи, нужно дать исход в промышленность. Но вместо этого у нас идет обучение по другим параметрам, по другим подходам, и учителям предлагают пойти в бизнес, да, вместо того, чтобы заниматься образованием. Но итогом нашего сегодняшнего незнания и непонимания явилось то, что, начиная с 2012 года, а точнее с 1985 года, наша промышленность совсем не развивалась, а преобладала и теперь преобладает продажа сырья с целью выплат зарплат. То есть мы продаем сырье, и вместо того, чтобы это сырье самим использовать в промышленности, из добавленной стоимости выплачивать зарплаты и пенсии, мы продаем сырье, и этими деньгами покрываем пенсии и зарплаты, что по существу является, ну не зарплаты, пенсии, что по существу и медицинские страховки являются глупостью.
Так, ладно, давайте теперь посмотрим.
Добавленная стоимость там маленькая.
Давайте теперь посмотрим на современное окружение президента России. Корень проблем именно в нем, в этом окружении?
А вот обратите внимание, что в нашем правительстве предлагают сегодня в дополнение к нормам ВТО, в кавычках, 1904 года, без кавычек ВТО 2012 годов. Всем известно, что косвенные налоги, таможенные пошлины и акцизы уже заблокированы для России с помощью норм ВТО. Это факт. При этом промышленности в России нет. Мы все ввозим из Китая, Европы и Америки, да откуда угодно. А ввозим сырье, в лучшем случае, металлы. Ну и нам любимое наше слово «кругляк лес». Но специалистам из правительства и этого мало. И на финансовом форуме в Москве министры финансов и экономики предлагают заблокировать, подчеркиваю, заблокировать законодательно прямые налоги, чтобы их не менять и не увеличивать. А именно с помощью прямых налогов мы бы могли нивелировать ограничения ВТО по косвенным налогам. Те самые потери, которые мы сегодня имеем от таможенных платежей, которые у нас мы не можем поднять, они заблокированы ВТО, мы бы могли, используя прямые налоги, налог на роскошь и многие другие налоги, нивелировать те потери, которые мы сегодня имеем от того, что мы вошли в ВТО.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что когда нас пугают изменением налоговой нагрузки, нам говорят, нет, не надо налоги менять, потому что это приведет к изменению условий игры, это сильно повлияет на бизнес, сильно повлияет на стоимость товаров конечную в итоге. Это страшилки, это пугалки, налоги конечно, можно и нужно менять.
Конечно, страшилки, конечно, пугалки, по одной простой причине. Мы уже с вами говорили, что в экономике существует два варианта развития. Либо мы укрепляем рубль, либо мы укрепляем рубль и нивелируем пошлины, и прямые налоги в том числе, потому что при крепком рубле они значения не имеют, первый вариант. Либо второй вариант. Мы девальвируем рубль, ослабляем, как это делает Китай, и используем субсидии и дотации своим предприятиям для того, чтобы они развивались. В чем проблема второго пути? Он известен, озвучен. Звуки этих выстрелов известны всем. Он связан с коррупцией. Субсидии и дотации связаны с коррупцией. Коррупция влечет за собой необходимость расстрела в Китае определенного количества чиновников за определенное количество времени.
А у нас не расстреливают, поэтому этот путь нам не подходит.
У нас не расстреливают. У нас все святые люди, нас некого расстреливать. Да и расстрелов у нас нет. Угу. Это первое. Второе. Вариант с пошлинами, он предпочтительный, поскольку это прообраз функции чувствительности или движение автомобилей по кругам. Чем больше у нас входит тех или иных товаров той или иной номенклатуры, то ли это часы, то ли это трусы, то ли это туалетная бумага, тем больше определяется пошлина или налог прямой какой-то на этот товар, что стимулирует промышленное развитие производства этого товара на территории Российской Федерации. Все ясно, как божий день. При этом рубль укрепляется, и оснований для укрепления рубля сколько хотите, и все эти пошлины или налоги нивелируются, то есть минимизируются, и цена внутри рынка становится ниже, и мы все делаем для того, чтобы получить перепроизводство и дешевизну товаров.
Это естественный путь развития, да? Это естественные условия для развития всех видов промышленности, о которых мы сейчас говорим.
Это использование тех натуральных, природных, естественных и отвоеванных нашими дедами праотцами и так далее, это все то, что нам досталось исторически, то, что сегодня мы не используем. Мы не занимаемся промышленностью. Нам как просто добыли нефть, продали и заплатили пенсии и дали деньги на здравоохранение. Придумали национальные проекты, записали в национальные проекты, сколько миллиардов или там триллионов отдать. Все довольны, вроде бы, но промышленности нет, добавленной стоимости нет, и довольства тут никакого быть не может. Это раз. Рано или поздно газ и нефть закончатся. Ну, если нефть, если газ может быстро не закончиться, то нефть может закончиться неожиданно лет через 25.
Так, возвращаемся к тезису, который мы уже неоднократно проговаривали. Капитал – это продукт земли и труда.
Это так. Поэтому, поскольку капитал – это продукт земли и труда, то как можно изменить естественные условия? Да? Это отобрать или расчленить землю, получить в управление сырьевые ресурсы или отдать их в управление, пусть даже образованным, но безнравственным людям, разложить морально и социально наших людей, подкупить элиты. А можно еще сидеть и спокойно наблюдать, как Россия вымирает, и говорить как мантру «все хорошо». Что мы и слышим сегодня? Ведь «все хорошо», говорят они. Еще чуть-чуть, и темпы роста будут 3%. Собственно, вот все это ровно и сейчас и происходит в России. Вот только хорошего в этом ничего нет. И этот экономический рост, в кавычках, это и есть бедствие для России. В заключении нашей передачи я хочу обратиться лично к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Предположим, что так и было, и ваши предшественники не знали и не понимали роли таможенного тарифа и промышленности. Но вы-то знаете, вы-то понимаете. И что же, вы не используете этот уникальный случай? Есть одна удивительная фотография, на которой вы запечатлены в Крыму на открытии памятника великому императору Александру Третьему. Вы и Александр Третий вдвоем. Большое спасибо вам и за эту память, и за этот памятник. Из русской истории известно, что император Александр Александрович всегда, когда сомневался в себе, читал Евангелие от Иоанна, а именно главу 14, где и написано так. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Может, в эти минуты он читал эти строки и для вас? –